Радиомаяк.ру представляет. Объект 22. Литературный Нобель.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Очередная серия из цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Сегодня 1971 год и 67-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Премию тогда получил чилийский поэт Пабло Неруда. И здесь уже Мария Надьярных, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Да, спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. Но, собственно, с кем же еще разговаривать о чилийских поэтах, да?
И... Ну вот спасибо.
Как-то дело-то уже такое привычное. Но в отличие от другого лауреата, да, Нобелевской премии по литературе из Чили, и первого лауреата Нобелевской премии из Чили вообще.
И из Латинской Америки.
Да, не только по литературе, а вообще среди всех номинаций, которые присутствуют у этой премии. Я сейчас вспоминаю, конечно, Габриэла Мистраль. И тут же забыл, что хотел сказать, когда подумал обо всех остальных Нобелевских премиях. Ну, ладно, нет, вспомнил. В отличие от Габриэла Мистраль, имя Пабло Неруда, наверное, известно абсолютно всем. Во многом, мне кажется, еще и потому, что довольно тесные контакты были у него с Советским Союзом, и много переводили.
И
сталинские какие-то премии он получал. И, в общем,
он работал в комитете по сталинским премиям, поэтому в Советский Союз он приезжал очень часто, и действительно... Вообще считается, наверное, справедливо, что на тот момент Неруда был самым публикуемым поэтом в СССР вообще. Его тиражи, его книг перешли миллион. Я думаю, он был не только самым публикуемым, но и одним из самых читаемых, потому что при всей ясности и отчетливости его политической позиции, которая, собственно говоря, способствовала его такой вот изданию его. И поэт он настоящий, совсем настоящий, действительно перевернувший поэзию 20 века не только в Латинской Америке, но и далеко за ее пределы.
Вот, вот это важное пояснение, мне кажется, да, что у Неруды при всей трудности чтения его в переводах, потому что есть мнение, что переводы практически все, даже какие-то самые блестящие, да, и самыми именитыми людьми, сделанные на русский язык, все равно не передают вот того языка, которым пользовался в своей поэзии Неруда.
Да, с переводами сложно, и вот я как-то сейчас, заново перечитывая и оригиналы, и переводы, начала думать, что, может быть, какая-то такая громадность, тектоничность личности Неруды в какой-то степени подавляла абсолютно действительно всех его переводчиков. Его переводил и Павел Грушко, и Маргарита Алигер, и Эренбург, и... В общем, масса переводчиков, будем их вспоминать еще, настолько подавляла, что, может быть, лишала его поэзию по-русски той простоты, которая есть по-испански, потому что при всей сложности его поэтической речи он говорил на удивление человеческим языком. В этом, наверное, истинная суть поэзии, когда язык притворяется в поэзию, оставаясь языком, таким вот обыденным речью, да, народной речью. Надо сказать, слово «народ» — одно из таких сакральных слов для Неруды. Он писал ведь, да, «я не умру, я кану народ, я растворюсь вот в этой вот народной стихии», и вот стихии речи Неруды, может быть, не требовало бы в переводах, что ли, дополнительной поэтизации, которая по-русски действительно происходит. Вот как-то так.
Да, это понятно. Давайте пытаться разбираться, что там с Нерудой, собственно говоря, происходит. Ударяюсь в биографию. Мне кажется, первое, что нужно вспомнить, что имя-то не настоящее.
Да, имя не настоящее. Собственно говоря, в июле, 12 июля 1904 года рождается вовсе человек по имени Рикардо Элиэсер Нафтали Рейес Басуальто, или просто Рикардо Рейес. Надо сказать, что родившийся очень рано начинает писать. По разным версиям, или с 9, или с 10 лет он постоянно пишет стихи. И чуть позже, когда он учится и начинает интенсивно публиковаться, он просто окружает себя каким-то таким бесконечным ореолом разных имен. Среди его ранних псевдонимов звучит, надо сказать, имя Сашка в честь одного из героев Леонида Андреева, которым Неруда очень увлекается, Сашки Жигулева. Имя Пабло Неруда возникает в 20-е годы, где-то около 26-го года. Оно, наверное... Ну, то есть считается, что это некая такая случайность, что он увидел стихи чешского поэта Яна Неруды и каким-то образом начал обыгрывать это незнакомое славянское имя, фамилию, да, прикладывая ее к себе ли или к испаноязычным каким-то именам, Сырнуда, еще что-то такое, так или иначе, потом он приложил его и к себе. По поводу Пабло, ну, наверное, это апостол все-таки.
Так все-таки или, значит, Павел, да?
Да, все-таки
наверное.
Павел. Угу. Вот,
ну, сразу понятно, что Пабло Неруда, это, конечно, гораздо удачнее Сашки Жигулева, потому что в испанском языке с этими Сашка Жигулев, эти шипящие, ни один испанец толком не выгорит никогда.
Но имя получилось, да, действительно, реально очень гармоничным, и надо сказать, что и первое имя Неруды, может быть, какой-то отзвук или память о нем есть... в одном из разделов, одной из частей той самой книги, за которую, собственно говоря, Неруда получает Нобелевскую премию. В его всеобщей песне, его
огромнейшем
произведении, которое было завершено в 50-м году, есть вот один из разделов «Земля по имени Хуан». Вот как бы там это имя Хуан звучит как всеобщее, но учитывая, что поэму-то пишет человек по имени Пабло Неруда, который извлек свой псевдоним от Яна Неруды, тоже Хуана Ивана, да, соответственно, вот какая-то отсылка к Яну Неруде, может быть, прочитывается, и там след, отсылка, так, момент какой-то. Тут надо, наверное, сказать сразу, что... несмотря на вот такую вот многоречивость Неруды, несмотря на его такое вот самостояние над миром, характерное, наверное, для очень многих латиноамериканских поэтов и писателей, необходимость подняться куда-то, возвыситься над миром, чтобы окинуть его в его всецелости, и для Неруды тоже характерна такая другая совсем латиноамериканская черта — прятать что-то очень важное в недомолвках и недоговорках, а отнюдь не описывать все подряд, совсем все выражать в речи. И, пожалуй, что вот эта недомолвка имеет непосредственное отношение, такая вот тяга к недомолвкам имеет непосредственное отношение, собственно, к тому, как он оценивал свою Нобелевскую премию. Он же получал ее уже будучи очень больным, незадолго.
За два года до смерти.
За два года до смерти.
В 71-м, да, умирать в 73-м.
Вот. И в его воспоминаниях, признаюсь, я жил, или, может быть, исповедуюсь в том, как я жил, да, можно так и так это «Confesso che vivido» переводить, там вот как-то вот весь этот процесс получения Нобелевской премии описывается крайне иронично, да, ну, при том, что Неруда, естественно, говорит о том, что нет такого писателя на Земле, который молчал ли он или говорил ли он об этом, конечно, он хочет получить Нобелевскую премию. Но весь сам процесс получения премии — это какая-то такая бесконечная ирония, и итоговая церемония вручения даже сравнивается с церемонией вручения премии в какой-то провинциальной школе. Но там есть одна такая странная фраза. Премию вручали в день Святой Люции. Премию вручали Неруде 10 декабря.
Декабря.
То есть вот эта вот одна фраза, такой вот анахронизм, да, она, на мой взгляд, совершенно... Я просто не помню, чтобы об этом писали. Наверное, это важно в том смысле, в смысле того, как Неруда оценивает и себя, и эту премию, и то, что эта премия шведская. Святая Люция — это такая покровительница массы ремесленников, покровительница врачей, покровительница слепых, которые надеются прозреть, поминая ее имя. Надо сказать, что вообще День Святой Люции, вот он ровно сегодня, 13 числа. И она изображается с оливковой или пальмовой ветвью в руке и одновременно с мечом. И, кроме того, это один из самых традиционных праздников Швеции. То есть для Швеции это такой вот один из символов Рождества. То есть вот мне кажется, что в одной этой фразе как бы Неруда еще раз говорит о том, что да, вот он такой, да, и писарей, она еще и покровительствует писарям, что вот да, он принадлежит к этому роду ремесленников, да, поэзия его служит для того, чтобы люди прозревали, да, поэзия его несет и мир, и меч одновременно, и одновременно это дар Швеции, которая премировала его Нобелевской наградой.
Смотрите, на что трудно не обратить внимание. За первые 5 минут нашей беседы вы уже вспомнили и Павла, и Иоанна, а теперь уже и Люцию. То есть складывается первое ощущение, что для Неруды, помимо всего прочего, могла бы быть крайне важна определенного рода религиозность, что для кого-то может пойти в такой противовес его практически прокоммунистическим идеям, которые в всеобщем представлении как бы с религиозностью вообще не очень увязываются, по крайней мере, в советском понимании этого вопроса.
Ну, я не думаю, что это была такая вот абсолютно традиционная религиозность. Я думаю, что это была такая, скорее, религиозность поэтическая, да, потому что, что касается апостолического служения и понимания поэзии как некоего апостолического служения, то ведь здесь тоже имеет место быть традиция, да, Хосе Марти именовали не иначе, как апостол Америки. Вот. Что касается Иоанна, ну, наверное, здесь имеет смысл подумать о каких-то таких очень важных для латиноамериканской идентичности эсхатологических, апокалиптических моментах. Это не религиозность в том смысле, что человек-поэт идет куда-то в храм, ставит свечи, чем-то занимается. Это какая-то религиозность и ощущение себя, в том числе и в христианской религии, как во всеобщем. И, ну, мы просто апеллируем, да, к каким-то таким вот именам, которые связаны скорее с христианским пластом культуры. Но ведь на то Неруда и автор всеобщей песни, что для него христианство, в том числе в таком его францисканском изводе, очень важном для Латинской Америки, встречалось с автохтонными верованиями. И он, собственно, творил ну, какой-то свой такой вот ритуальный текст и создавал этот текст ради единства не только Америки, но и мира. И несмотря на все свои коммунистические воззрения, в той же всеобщей песне ведь есть очень значимый эпизод, где грандиозность стран сравнивается как таковая. Это там, где он сравнивает не всякой политики США и СССР. И о политике приходится забывать, потому что для него это некие грандиозные примеры человеческого усилия по созданию человеческой же цивилизации.
Хорошо, что вы напомнили об этом и о политических каких-то моментах, потому что, опять же, по поводу Неруды бытует совершенно однозначно мнение, что он поэт, ну не то чтобы политизированный, но его поэзия, помимо философских произведений, помимо любовной и даже эротической лирики, да.
Да, он еще и прекрасный эротический, да, поэт, причем с молодости.
Совершенно при этом прекрасный, да. Тут я с вами не могу не согласиться, но он еще и человек, который в своей поэзии, поэтическими строками откликается на те или иные именно политические события, на военные события, да.
Ода Сталинград.
Вот, гражданская война в Испании, поехали. Ода в Сталинград, да. Вот вам ода Сталинграда, ну и так далее, и так далее.
Ну, как сказать, это опять-таки политика, пропущенная через... Тут надо просто вот представлять себе личность Неруда и, может быть, поперечитывать те тексты, которые здесь в России прекраснейшим образом доступны. Это и биография Неруда, которую Лев Асповат создал в 60-м году, она вышла. Это и прекрасная биография Володи Тейтельбойма у нас переведенная. Это и эссе Картасара о Неруде. И масса-масса книг, которые, в общем-то, по-русски доступны. И, ну, действительно, я еще раз говорю, здесь имеет место быть встреча с некой такой личностью, которую нужно представлять себе, думая о тех стихах, которые он пишет. Он действительно пропускает через себя мир, он пропускает через себя историю этого мира. И, ну, вот такой он, да, когда он попадает в Испанию, его действительно потрясает то, что там происходит. И его, это, кстати говоря, не самая плакатная такая его книга, она действительно пронизана болью, страхом,
«Испания
в сердце», да, болью, страхом, неким кошмаром войны. И «Ода Сталинграду» ведь тоже, помимо того, что она посвящена, две «Оды Сталинграду» у него есть, одна из них предсказывает, собственно, посвящена стойкости борющего Сталинграда и предсказывает победу, да, а вторая уже написана вот тогда, когда победа, собственно, случилась.
Но там совершенно же прекрасные тексты, да, «Тысячи гаубиц рвут сердце твое на куски, жадной стаи к тебе сползаются скорпионы, чтобы ядовито ужалить сердце твое, Сталинград». Пляшет, да. Нью-Йорк, в раздумье Лондон, а я чертыхаюсь, кричу, сердце устало терпеть, и ваши сердца устали терпеть. Уже мы устали жить, дышать в этом мире, который своих героев оставил одних умирать.
Это же
конец
стихи,
цитаты.
Да, Павел Грушко, да, насколько я помню.
А, не помню сейчас, чей перевод, да.
Переводил он. Угу.
Ну, скорее всего, да.
Поэтому говорить о том, что он откликается публицистически, ну, не всегда правильно, да, потому что действительно у него есть много такой вот какой-то плакатной поэзии, особенно в 50-е годы и на границе 50-х-60-х годов, и за эту плакатность его, собственно, упрекали. Октавио Пассо, например, совершенно не нравилась эта плакатность Неруда. Действительно, у него как бы есть вот такая поэтическая публицистика, но его отклик на какие-то исторические действительно события, на какие-то катастрофы, она не плакатна. Она вот как бы это действительно то, что...
То, что в нем живет. То, что Антон считает реагировать не политически,
через...
а сердцем. Да?
Да-да-да.
Угу. Ну, смотрите, он ведь помимо этого, нельзя не вспомнить о том, что он ведь бесконечно, практически начиная с определенного момента, путешествует. Его политическая работа, его дипломатическая работа, когда он становится уже и общественным деятелем, и, в общем, политическим деятелем, да, начиная там с отправления его послом в разные страны, вплоть до анекдотичной этой истории, когда его послали в Бирму, а он, ну, не мог, по-моему, сначала даже запомнить, куда,
да,
как,
да.
Бирма это где, извините, пожалуйста, да, это что такое?
Ну, и надо сказать, что его действительно в очень многих странах мира, в Азии, в Европе, в Латинской Америке исполнял, занимал различные дипломатические послы, но когда его первый раз посылают в Азию, это, собственно, связано с тем, что он уже для Чили очень известный поэт.
Ну и там же есть традиция, мы, по-моему, об этом говорили, да, какая-то вот в Латинской Америке и вообще во всех этих делах существует какая-то чуть ли не традиция посылать дипломатами прямо каких-то вот крупных писателей.
Становится дипломатом, он несет, собственно говоря, вот свое такое и писательское слово о себе и о своей стране, о Латинской Америке, куда-то за ее пределы.
Ну, то же самое происходило, например, с Астуриосом, да, которого мы вспоминали лауреатом.
И с Астуриосом, и с Октавио Пассо,
да,
с бразильцем Гимарайнсом Розой, угу. Который сначала...
Ну, в общем,
тоже...
там целая грядка, да. Такая нормальная история. Удивляться здесь не к чему, я вот о чем.
Да, он, собственно говоря, будучи таким вот как бы представителем Чили и Латинской Америки, очень долгое время живет за пределами и своего континента, и своей страны, что ему, собственно говоря, совершенно никоим образом не мешает думать, мыслить по-латиноамерикански.
Но это удивительная возможность познать другой мир, и очень разный мир. Ну, может быть, впитать те моменты, которые человек, никогда не побывавший в Бирме, не узнал бы о том, что существуют какие-то моменты, которые существуют в Бирме.
Но дело все в том, что вот поэзия Октавио Пасса, таких ярко выраженных, что ли, как у Октавио Пасса, например, да, восточных мотивов, аллюзий как таковых нет. Скорее, Восток присутствует, опять-таки, на каком-то таком вот потаённом уровне. И я вот как раз думала о каких-то таких вот, я не знаю, что ли, аллюзиях таких восточных, и скорее начала их находить в его поздней, его очень лирической такой поэзии, уже относящейся к тому времени, когда он, собственно, зная о своем болезни, знает о том, что он и умрет. У него есть такое стихотворение «Осенняя бабочка», вот по-русски оно в переводе Гелескова существует. «На солнце бабочка кружится, вся загораясь временами листа коснется, застывая, частица в пламени живая, и лист колышет это пламя. Мне говорили, ты не болен, все это бред тебе приснилось. Я тоже что-то говорил им, и лето жатвою сменилось». Вот, может быть, вот в этих вот каких-то его очень лирических таких стихах обнаруживается присутствие пропущенного через его латиноамериканскую душу Востока. Наверное, вот как-то так.
Может быть, да, не исключено. Ну, хорошо, смотрите, что происходит, я не знаю, дальше или до того. Про дипломатическую карьеру мы еще поговорим, про его эту деятельность. Вернувшись немножечко назад, сам Неруда говорил о том, что ринулся в жизнь я более ногой, чем Адам. И помогла мне только в жизни полная, абсолютная решимость отстоять цельность своей поэзии. Когда он выводил вот эти два типа поэтов, которые существовали в, ну и, видимо, в Латинской Америке в том числе, хотя не исключено, что это какая-то такая общемировая тенденция, да, одни — это такие вельможные стихотворцы, которых почитали за богатство, другие — это такие воинствующие бродяги от поэзии. В этом смысле я не могу не вспомнить, и мы уже произносили это имя, Габриэлу Мистраль, лауреата Нобелевской премии от Чили, тоже получившая ее первой. И она ведь, как говорят, во всяком случае, историки, и я сейчас спрошу об этом у вас, сыграла в судьбе Неруды определенную роль.
Да. Просто, может быть, даже роль, потому что когда семья Неруды, надо сказать, что мы забыли упомянуть такой важный момент, один, его мать умирает через полтора месяца после рождения сына, да, отец женится заново из Парали, где родился Неруда, переезжает в Темука, где, собственно говоря, Неруда учится в школе. Ровно в это время, когда он учится в школе, там работает Габриэла Мистраль. Она сразу выделяет этого вот мальчика, уже пишущего стихи. Неруда всегда говорил о том, что именно она проложила для него путь к русской литературе, которая для Неруды становится очень важной. И Габриэла Мистраль его поддерживала всячески на протяжении, собственно, всей его жизни. Вообще, надо сказать, когда мы думаем о нобелевских лауреатах Латинской Америки, надо иметь в виду, что дело даже не в том, что кто-то получал или не получал, да, Нобелевскую премию, хотя понятно, что выделение вот такого рода премии — это вот та самая свет святой Люции касался их тем или иным образом. А они же все очень дружили между собой, в принципе, да, и они встречались, и дружились, и существует какой-то, наверное, пласт вот такого вот общения, ушедшего в устную сферу, который мы не узнаем о том, как и что происходило. Вот. Но так или иначе, встречи-то с Габриэлой Мистраль, собственно, происходили регулярно, и помощь от нее, пока еще Неруда был молод, была регулярная, а потом его помощь ей, наверное, тоже становилась все более для нее важной. Вот, поэтому, собственно говоря, вот так вот с каких-то юношеских лет и на протяжении всей жизни до смерти самой Габриэлы Мистраль.
А в 1957 году.
Да.
Да. Мария, давайте передохнем весьма традиционно, да, несколько минут, и после этого продолжим обсуждать Пабло Неруду, лауреата Нобелевской премии по литературе 1971 года.
Объект 22. Объект 22.
Литературный Нобель.
Я Евгений Стаховский, здесь Мария Надерных, кандидат филологических наук. Пабло Неруда, 67-й лауреат Нобелевской премии по литературе, нас сегодня занимает. А пока вот был этот небольшой перерыв, у меня два момента все время крутились в голове. Во-первых, я почему-то вернулся к вот этим консульским, да, дипломатическим делам Неруды азиатским. Мы заговорили же с вами там и о любовной какой-то лирике, да, и вот об этом его одиночестве. И Неруда же сам блестяще описывает какие-то моменты, когда он сначала приплыл в Сингапур, отправился искать чилийское консульство. На него все смотрели как на дурака и говорили, какое чилийское консульство? Ну, в смысле, и никакого человека, и никакого консула вообще здесь нету, и ничего подобного. И тогда он сел опять на пароход и поехал уже в Батавию, это современная Джакарта, да, индийская, где, в общем, там что-то у него случилось, и он описывает свое одиночество в этой Джакарте, в Батавии тогдашней, которое стало еще более ужасным. Но там ведь он находит свою какую-то такую первую довольно странную любовь в итоге, эту голландку с острова Бали.
Да. Ну, у него, собственно говоря, было много таких любей, да, и, ну, известных 4, и любям своим, естественно, своим любимым он пишет очень много стихов. То есть это еще одна такая ипостась Неруды, когда действительно его охваченная как огнем любовью сердца, естественно, обращается в поэзию, да, и...
Ну, и он еще довольно молод, жар же, все, это же горячая точка. И в Чили он возвращается в 32-м, то есть ему 28 лет.
Ну, это уже возвращается. Дело все в том, что лет. Да, вот мы, когда говорим о Неруде, нужно думать о том, как он, в каком ритме, что ли, да, безумном он проживал свою жизнь. И, собственно говоря, здесь это тот случай, когда нужно себе еще и представить, ну, какой-то такой объем его творчества, да, потому что это более 40, собственно, книг, изданных при жизни, книги, которые он подготовил к изданию, которые начали издаваться сразу после его смерти. Более того, сейчас, вот в 2014 году, при дальнейшей работе с его архивом, выяснилось, что у него практически готова еще масса рукописей, которые
вскрылись же новые, да, тогда вещи.
Да, сделанные в 50-е годы. У него есть один такой странный... Он вообще на самом деле иногда именовал свои произведения очень странно, да, потому что один из его ранних сборников называется «Крепускуларио», да, «Собрание закатов» по-русски. Юрий Гирин говорит, что, наверное, надо переводить этот сборник как «Сумраки», подразумевая, что это вот некое такое... ну, какой-то такой особый, что ли, жанр говорения сумрачный, который вот... А среди поздних у него есть такой странный тоже сборник под названием... «Эстравагарио». Вроде как сборник этот обсуждался тоже, название этого сборника или книги обсуждалось с Володей Тейтельбоймом. У нас его опять-таки переводится как «Книга сумасбродств», а если мы так присмотримся к частям, да, этого вот заглавия «Эстра» и «Вагарио», это как бы за пределами медлительности. Вот вся жизнь Неруды — это некая устремленность в поэзию, в народ, в
и вообще
мир.
Вперед. Все время вперед.
И все-таки я вот хочу немножко поговорить о том, как складывалось то произведение, за которое все-таки он получил Нобелевскую премию. Да,
это, ну, как считается, да. Понятно, да, что в официальной формулировке никакого ничего не обозначается, но тем не менее, принято думать, что есть нечто основополагающее.
Да, что Неруда получил премию за свою всеобщую песнь. А складывалась эта книга тоже особым образом. Вот в 30-е годы Неруда находится в Европе, из Парижа он переезжает в Испанию. Надо сказать, что вот мы немножко заговорили о том, об этом таком писательском, что ли, сообществе. Неруда немало способствует становлению идей этого сообщества, и именно находясь в Испании, он же собирает там съезд прогрессивных писателей, да, в борьбе за мир, один из съездов. В 38 году умирает его отец. И, собственно, считается, что вот 38 год — это начало работы над тем, что потом станет всеобщей песней. Начинает он писать в это время некий текст под названием «Всеобщая песня Чили». А потом случается то событие, которое, вот, собственно, рождает у Неруды идею написания всеобщей песни всех. Он поднимается на Мачу-Пикчу в Перу. И вот охват мира с вершин Мачу-Пикчу, собственно, так и называется одна из частей всеобщей песни, вершины Мачу-Пикчу, Альтурас де Мачу-Пикчу, рождается идея этого вот всеобщего такого пения, говорения, всеобщего, всемирового, что ли, эпоса. Эпос этот, надо сказать, очень странный. Он такой подвижный. Вот когда мы представляем себе эпос, это вот некое такое повествование, которое от начала до конца ритмично развивается. Книга Неруды, она развивается, становится, движется подобно миру. Мы когда в мире живем, да, мы находимся в некоем таком потоке хаотических подчас событий. Вот эта всеобщая песня Неруды — это вот такое какое-то говорение о мире с миром в ритме мира, я бы сказала, да. Когда это, потому что там действительно подчас сравнивают всеобщую песню с фреской, и действительно первое издание ее, она была закончена в 1950 году, первое издание иллюстрировали Диего Ривера и Давид Альфаро Сикейрос. Ривера написал некую фреску, в которую собрал картину автохтонного мира Америки. Сикейрос нарисовал, изобразил, выразил порыв современного мира. Это, собственно, такое вот странная такая фигура с не очень понятным лицом, которая вот куда-то ввысь поднимается. Но дело все в том, что эта фреска Неруда, она еще и складывается как мозаика из каких-то небольших строчек, упоминаний, из отдельных слов. Надо сказать, что само слово отдельное само по себе для Неруды очень важно, да? Все в этом мире есть слова, что есть в этом мире, кроме слов, как он говорил. Поэтому, соответственно, вот он познает эту высоту как бы мира, что ли, да, вершины мира, даже не из Чили, и не из Европы, и не из Азии, а поднимаясь на вершины Перу. Надо сказать, что на этих самых вершинах произошло такое событие. Вообще, Нобелевская премия Неруды, она живет сама по себе после того, как он ее получил. В какое-то время отмечались десятилетия этой премии, а теперь вовсе даже и пятилетие этой премии. Вот в этом году ровно как раз говорят о том, что 45 лет назад была эта премия. Ну так вот, и в 81 году, по знаменованию десятилетия премии Неруды, на вершину Мачу-Пикчу поднялась чилийская рок-группа «Лос Хайвас», туда же был поднят белый рояль, и там состоялась запись, такой вот концерт, действо как раз на стихи Пабло Неруда, вот этой вот части на вершинах Мачу-Пикчу. А комментировал это все, надо сказать, Марио Варгас Льоса. Это к вопросу о левизне и провизне. Марио Варгас Льоса к 81 году вполне себе не левый. Но при этом Неруда для него — это вот как бы такая высота Мачу-Пикчу внутри американской, латиноамериканской мировой поэзии, которая живет как поэзия, вне всяких политических операций.
Ну, литература вообще, конечно, выходит за любые, вообще любое искусство выходит за любые рамки рано или поздно, и только тогда становится искусством, когда с него спадает вообще вся вот эта мирская шелуха, и поэтому неудивительно, что и то, что Неруда писал о Мачу-Пикчу, да, одно из, конечно, там прекраснейших, одни из прекраснейших его стихотворений, глубоко философских, и историчных, и географичных, да, и вскрывающих какие-то пласты. Ну, можно процитировать какие-то кусочки, ну, вот, которые у меня, например, есть какие-то фрагменты с собой. восстань, брат мой, к рождению со мною, да, протяни мне руку из зоны глубокой твоего распыленного страдания. Ты не вернешься из каменной глыбы, не вернешься ты из веков подземных, не вернется твой голос окаменелый, орбиты глаз твоих не вернутся.
Ну и вот рядом с... Это все-таки, да, такое вот обращение всеобщего поэта к человеку, к человечеству, в его историчности, в его современности и так далее. Но все дело в том, что мозаика творчества Неруды складывается не только из этих таких, вот мы говорили уже, да, о плакатности и вот о том, что всеобщая песня — это тоже очень такое подвижное единство. Среди его рукописей, приготовленных к изданию, находилась книжка под названием «Книга вопросов». Говорят, что эту книгу он собирал с самой-самой юности. Надо сказать, что вообще есть какая-то вот судьба поэта. Это словосочетание к Неруде имеет полное отношение. Он Нобелевскую премию получает ровно через 50 лет после получения своей первой премии, которую еще студенческой, да, который он получил в 1921 году. Говорят, что вот эту самую книгу вопросов...
За стихотворение «Праздничная песня».
«Праздничная песня». В этом, кстати, опять...
«La canción de la fiesta». Очень простое название, да.
И вот говорят, что эту самую книгу вопросов он собирает чуть ли не вообще всю свою жизнь, вот чуть ли не с детства. А там совсем другие обращения и вопросы. «Дым беседует с тучей», я в переводе Павла Грушков. Это действительно вот такие маленькие двустишие, одностишие и вопросы. «Почему чем больше рыдают, тем веселее тучи? До какого во время затмения пылают пестики солнца?» Это совсем такой вот другой Неруда. Причем, ну, может быть, когда мы читаем это по-русски, кажется, что это, ну, как-то незначительно, обыденно, что ли, что-то. А так вот всмотришься во все эти вопросы, и еще и если вот визуализируешь это... Да,
вообще они напоминают, конечно, японскую, да, поэтическую вот традицию, что, может быть, опять же, неудивительно, учитывая, что Неруда в молодости был, помимо всех Индий и так далее, в том числе и в Японии.
И в Японии.
Да, и это наверняка могло как-то на него повлиять.
Ну, это вот непрямое влияние, потому что, я еще раз говорю, ну, совершенно не обязательно ведь поэту признаваться в том, что я вот жизнь свою прожил так-то, так-то, и на меня повлияли те-то и те-то.
В конце концов, вообще, да? Никакого не имеет значения, откуда что выросло. Главное, во что все это дело выросло.
Но есть один момент такой, который, опять-таки, в связи с премией нельзя не упомянуть. Вот, да, опять же, в связи с политикой, не политикой, поэзией, не поэзией, вообще вот самостоянием Неруды в поэтическом мире. Его Нобелевская речь, опять-таки, связана просто по заглавию, которое ей дано, «На пути к лучезарному городу». Да? То есть это опять вот эта идея пронизывающего света, идея цивилизации города как цивилизации. К этому своему лучезарному городу Неруда в речи двигается через леса, сельвы. Он, естественно, говорит о латиноамериканских писателях как о некоем таком сообществе, как о писателях огромных просторов. Но в итоге речи он цитирует вовсе не латиноамериканца. Итог его речи, собственно, это, по-моему, единственное имя вообще, которое упомянуто в этой речи, это вовсе Артюр Рембо. И вот, собственно говоря, вот эта вот лучезарность поэзии, да, возникает, лучезарный город возникает вовсе при цитате Рембо, проклятого поэта. Да, и вот опять-таки в этом соседстве двух имен Рембо и Неруда возникает какая-то совершенно иная перспектива всего того, что Неруда пишет о том, что всякая поэзия есть бунт, всякий поэт есть бунтарь. Как правило, слова эти он произносит где-то, ну, вот по соседству с какими-то своими речами о идеологии, о коммунизме. А тут бунт-то совсем другой.
Литературный Нобель.
Как же я люблю все вот эти крючочки, которые в конечном итоге совершенно случайным, казалось бы, образом складываются в какую-то единую схему, которую изначально вроде как и не предполагал выстраивать. Вы сейчас напомнили о Рембо, употребили в связи с этим слово «бунт». Рембо, конечно, прекрасный, великий, чего уж тут греха таить, французский поэт XIX века. Но вот смотрите, ведь и сам Неруда говорил о том, что в годы вот этой своей молодости и своего одиночества чаще всего обращался к Рембо и к Прусту. И что к музыке он пришел через Пруста. И смотрите, в чем, например, заключается бунт? Мало того, что само слово «бунт» у многих ассоциируется с французской литературой, и сейчас я вспоминаю, конечно, о Камю с его «Человеком бунтующим», да, вот те Франции в чистом виде. Рембо, понятно, а сам Неруда не бунтует ли, в том числе против себя самого, называя Пруста величайшим поэтом-реалистом? То есть, казалось бы, где Пруст и где реализм вообще?
Ну, что касается вообще, да, вот идеи реализма, действительно, парадоксальным образом вот это вот слово «реализм», вообще поэтический реализм, которое как бы прицепилось к Неруде, так оно и в 2016 году, в связи как раз с 45-летием его премии, опять возникает какая-то вот идея реализма, чуть ли не социалистического. Вообще к идее реализма-то... И называя, когда он называет Пруста реалистом, это, наверное, ну, к тому такому общепринятому слову реализм, критический, социалистический какой-то еще, Неруда относился глубоко критически. То есть он говорит, что поэзия принципиально не может быть реалистической в том смысле, который вот критика описывает. А здесь какой-то реализм-то скорее, вот, не знаю, в платоническом, что ли, смысле, да, это реализм, который просвечивает то видение писателя, поэта, художника, которое способно пронзить время и увидеть какую-то сущность в прошлом ли, в доисторическом ли. Ну, то есть вот это разве что в этом смысле он говорит о Прусте. Хотя вот перечитывая сейчас именно Неруду, я поняла, что к тому, что он проговаривает, далеко не всегда можно относиться к с доверием. Да? Вот, наверное, его нужно перечитывать как-то так в традиции медленного чтения, чтобы смотреть, где найти какой-то такой вот ключик недоговоренного, из которого можно развернуть, ну, какой-то дополнительный, что ли, сюжет для того, чтобы заново его понять, перечитать и так далее. Где в конечном итоге, ведь дело все в том, что он действительно, если мы начинаем перечитывать его воспоминания, особенно связанные, все-таки вернемся к политической части, да, с переживанием того же 20-го съезда, да, для очень многих латиноамериканских писателей 20-й съезд и оттепель в СССР было таким вот каким-то связанным, с этим были их экзистенциальные кризисы. Неруда, если судить по его написанным воспоминаниям, через этот кризис проходит с гордо поднятой головой и говорит: да, вот мы не знали, мы не понимали, что это было так, но... И вот совершенно непонятно, это политическая маска, и это «но» связано с тем, что я не могу сказать иначе, потому что впереди еще долгие годы борьбы за лучшее будущее для народов Латинской Америки.
И своей страны.
Или, да, и своей страны. Или это «но», это его сердечное «но». Вот, поэтому тут имеет смысл какие-то политические речи Неруды перечитать заново, чтобы
понять, и вообще сопоставить, да, те или иные, да, разговоры. Это... Учитывая, вспоминая опять же о том, что он коммунистической партии Чили выдвигался на пост президента.
Да,
Чили.
И отдал, собственно, набранные голоса Альенде. То есть Альенде во многом пришел к президентству благодаря Неруде, потому что Неруда действительно был таким вот символом для Чили, для чилийского народа.
Ну вот в этом проявляется в очередной раз какое-то погружение в народное, в природное, в хтоническое, если хотите. В связи с этим, ну, вы знаете, в конце как-то я всегда делюсь формулировкой, за что формулировка Нобелевского комитета, за что Неруде и вообще всем остальным там авторам, да, была дана. И я обычно сам перевожу, опираясь на оригинальную версию, потому что меня не очень устраивают вот эти расхожие, принятые формулировки, мне кажется, они не вполне отражают реальность, и официальная формулировка Неруды уж совершенно точно противоположна тому, что было сказано в оригинале, потому что устоявшаяся формулировка звучит как за поэзию, которая со сверхъестественной силой воплотила в себе судьбу целого континента. В оригинале там elemental force. Elemental это стихийный, но это природный.
Это
то есть, но ни в коем случае,
да,
это как раз самый природный, но ни в коем случае не сверхъестественный. художественный, который как раз может восприниматься как сверхприродный. То есть не то, что над, а то, что под.
Тот,
то есть
под.
Он не куда-то там в империю улетает, он в самую вот туда.
Это в стихию,
самый ад.
Да,
в стихию,
потому что да, быть, да, причем да. Там же еще слово «элемент», оно как раз очень хорошо. Во-первых, это очень нерудовское слово, он любил это слово. Но оно же еще и связано со стихией поэзии как таковой. Стихия как буква.
Стихия как буква. Стихия как стихия.
Он складывает этот мир, да, так что это очень хорошо.
Которая в русском языке отлично переводится.
Это именно так, потому что ничего сверхъестественного и магического, реалистического там нет.
Ой, спасибо. Мария Надьярных, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук. Спасибо.
Литературный Нобель.
Коротко говоря, Пабло Неруда, чилийский поэт, дипломат и политический деятель. Годы жизни 1904-1973. Имя при рождении Рикардо Элиэсер Нефтали Реиес Басуальто. Наиболее известные произведения – сборники «Собрание закатов», «Место жительства земля», «Всеобщая песня» и «Оды изначальным вещам». Среди других заслуг – Международная премия мира, Международная ленинская премия мира, почетная степень Оксфордского университета. Неруда 67-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 71-й год. Это второй чилийский автор после Габриэла Мистраль, получивший Нобелевскую премию. Список номинантов пока неизвестен. Архивы Академии закрыты в течение 50 лет. Нобелевская лекция Неруды называлась «На пути к лучезарному городу», где он отметил, что всегда верил в человека и никогда не терял надежды. Премия Пабло Неруде вручена с формулировкой «За поэзию, которая, подобно воздействию стихии, оживила судьбу и мечты целого континента».
Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.